Да, добрый вечер, добрый вечер. Я приветствую всех зрителей на канале «Дилетант». Меня зовут Владимир Рыжков, я нахожусь здесь, в московской студии. Виталий Демарский у нас в отъезде, в командировке, поэтому сегодня программу «Цена победы» буду вести я один. Напоминаю, что «Цена победы» – это одна из старейших программ «Эхо Москвы», идет много лет. Предметом нашей программы является история Второй мировой войны. Мы на протяжении уже более 12 лет находим все новые темы, все новые аспекты, все новые повороты, связанные со Второй мировой войной. Передо мной стоит ноутбук с чатом. Пишите мне, пожалуйста, вопросы к нашему эфиру. Если я увижу интересные вопросы, я буду их задавать нашему моему собеседнику и гостю. И заодно и сразу с огромным удовольствием представлю моего гостя, моего старого друга и знакомого Алексея Макаркина. Алексей является историком, человеком, я бы сказал, безграничной эрудицией, которой я бесконечно восхищаюсь. Первым заместителем директора Центра политтехнологий. Алексей, спасибо, что нашли время после того, как вы сегодня весь день принимали экзамен в Высшей школе экономики, нашли время с нами повстречаться. Алексей, здравствуйте. И я сразу объявлю нашу тему. Мы сегодня поговорим о стране, которую мы в программе «Цена победа», если я не ошибаюсь, еще ни разу не обсуждали. А страна, между тем, славная, страна, между тем, православная, страна, между тем, с великой историей. И сейчас я назову название этой страны, и вы сразу подумаете: боже мой, как же так, вы никогда про эту страну не рассказывали. Речь идет о Греции. Речь идет о Греции. Поговорим сегодня о Греции во Второй мировой войне. И давайте, может быть, Алексей, для наших замечательных зрителей и слушателей, которые, может быть, не вникали в греческую историю времен Второй мировой войны. Давайте, может быть, такой короткий общий обзор сделаем. Что вообще из себя представляла Греция в 30-е годы прошлого века? Что там был за политический режим? Что там была за экономика? Кто у них были друзья, кто у них были враги? Как у них там складывались отношения с соседями турками? Учитывая всю их, так сказать, мягко говоря, непростую историю взаимоотношений. Давайте вот про это расскажем. И вообще, готовилась ли Греция к большой войне? Понимали ли греки, что будет большая война? Или рассчитывали отсидеться у себя на полуострове и избежать всех этих военных бурь и потрясений?
Ну, наверное, хотели избежать, но не получилось, потому что война увлекала все новые и новые страны. Греция здесь не проявляла большой активности, но если мы посмотрим на ее историю начала 20 века, то там было много всего интересного. И вот это интересное потом проявилось в том числе и во время войны. Начнем с того, что во время Первой мировой войны в Греции произошло событие, которое называлось Великий Раскол. То есть политическая элита страны, общество страны совершенно драматически раскололись на тех, кто был ориентирован на страны Антанты. Это были представители более либеральных слоев общества во главе с известным греческим политиком, даже не премьер-министром Элефтериосом Венизелосом. И с другой стороны консерваторы, которые ориентировались на альянс с Германией, либо, по крайней мере, как в то время это было реалистично, на отказ от участия в войне, что уже было выгодно немецкой стороне. И во главе этого движения стоял король Константин, близкий родственник германского кайзера Вильгельма II. И вот произошел раскол между антантофилами и германофилами, победили антантофилы. В результате Греция оказалась в числе стран победительниц в войне, и она добилась колоссальных успехов, как тогда казалось, потому что у греков была великая идея, ну, так сказать, если брать Российскую империю, то в России мечтали водрузить крест на Святой Софии. В Греции мечтали это еще в большей степени. Кое-что из этого удалось еще в период Первой Балканской войны, когда Греция смогла присоединить к себе часть Македонии с городом, который у нас называется Салоники, а у Греции называется Салоники. Но амбиции были куда более активными, куда более масштабными, и речь шла и в значительной степени о присоединении территории Османской империи, которые находились в Малой Азии. Ну а дальше произошли какие обстоятельства? На Версальской конференции многие претензии греков были удовлетворены. А дальше в Греции меняется власть. На выборах партия Венизелоса проигрывает в конце 19-го года или в начале 20-го, не помню уже точно. И возвращается, так сказать, ну, во время Первой мировой войны король Константин был, как говорится, в отставку, был вынужден отречься. Дальше там была совершенно феерическая история, что Венизелос добился того, что власть была передана Константинову сыну Александру. И в 20-м году происходит совершенно неожиданная история. Александр умирает. Александр умирает, причем совсем молодым человеком. Его во время прогулки в Дворцовом парке укусила обезьянка. А он гулял со своей собакой. Собака подралась с обезьянкой. Он бросился выручать собаку, и обезьянка его укусила. Вот от этого укуса обезьянки Александр умирает. И у Венизелоса не оказывается своего претендента на престол. На ближайших выборах, это был уже 20-й год, да, там побеждают посторонники вот того самого свергнутого короля Константина. Король Константин возвращается, Венизелос отправляется в эмиграцию. И вот тут страны Антанты задумываются, а продолжать ли им поддерживать такую Грецию. Потому что их сторонников свергли, их сторонников выгнали. Пришел тот самый король Константин, который во время войны был настроен германофильски. Стоит ли поддерживать? В результате они отказывают Греции в поддержку. В то же время в Турции вспыхивает национально-освободительное движение во главе с генералом Кемалем, который потом принял фамилию Ататюрк. Происходит совершенно драматическая греко-турецкая война. И в 22-м году греки терпят в этой войне сокрушительное поражение, которое повлекло за собой катастрофу в Малой Азии. Греки вынуждены были эмигрировать, бежать из Малой Азии. Не просто речь шла о каких-то территориях, и не просто речь шла...
Там же, Алексей, не только из Малой Азии, и драматически сократилась, почти исчезла греческая община в Стамбуле.
В Стамбуле? Ну, в первую очередь в Малой Азии, но и в Стамбуле, конечно.
Где сейчас Вселенский Патриарх Варфоломей, там же была крупнейшая община, и сейчас там, по-моему, 1002 осталось прихожан всего.
Там была большая община, сейчас там осталась вот Константинопольская Патриархия, и то только потому, что страны той самой Антанты, Англия и Франция, потом уже, когда они увидели, что у них все обваливается, они добились от Ататюрка обязательств сохранить Константинопольский патриархат. Это была катастрофа. Эта катастрофа привела к тому, что в Греции рухнула монархия, король Константин должен был вторично отречься от престола. Один из его, ну, так сказать, и, соответственно, вся греческая королевская семья должна была покинуть страну, в том числе командующий армией, вот той самой неудачной войне, принц Андрей, который был отцом британского принца Филиппа, только что скончавшегося вот принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и супруга Елизаветы II. И в Греции утверждается республика, возвращается из эмиграции Венизелос, снова но у власти не классические либералы, там постоянно увеличивалась роль армии, военные перевороты, давление армии, военные, которые были ближе к либералам, военные, которые ближе к консерваторам, возникает некоторая стабилизация при Венесуэле, потом новая смута, новые конфликты. И, в общем, в 1935 году монархически настроенные военные приглашают снова на престол короля, но уже не Константина, который к тому времени скончался, а его сына Георга. Происходит реставрация монархии, но при этом, так сказать, либералы оказываются в оппозиции, другие левые силы, конечно, тоже в оппозиции, и с 1636 года, то есть уже на подступах ко Второй мировой войне, в Греции утверждается монархический строй, но при фактическом правителе, генерале Иоаннисе Метаксисе, Метаксис был консерватором, во время Первой мировой войны Метаксис был германофилом. Вот, но так как Греция уже в межвоенный период была в союзе с Англией и Францией, была привязана к Англии и Франции, то Метаксис в этой ситуации, наверное, вопреки там, каким-то своим человеческим симпатиям, он ориентирован на Англию и на Францию. И он начинает строить свой авторитарный режим. На самом деле, тогда это было вполне свойственно европейским странам. Были редкие случаи, например, если брать Центральную Европу, по-моему, только в Чехословакии тогда не было авторитарного режима, все остальные были авторитарными, но эти режимы были в чем-то похожи друг на друга. Они в какой-то степени ориентировались на опыт Италии, на опыт Бенита Муссолини. Да, этот опыт еще не был таким одиозным, как потом, когда Муссолини стал союзником Адольфа Гитлера. Вот. Ну и, соответственно, Метаксис тоже ориентировался на этот опыт.
Алексей, а вот вопрос такой. Все-таки авторитарный режим, как правило, возникал либо из очень сильной фрустрации, скажем, как вот режим Хорти в Венгрии, да, реваншистский, либо, опять-таки, реваншистский режим, как Антонеску в Румынии, там потерянные территории и так далее, либо от какой-то внешней угрозы или от тяжелого поражения. Вот правильно я понимаю, что авторитарный режим конца 30-х годов в Греции – это прежде всего следствие военного поражения против турков и вот этой огромной волны репатриантов или мигрантов, которые вынуждены были покинуть Стамбул и Малую Азию. Вот там основа авторитарная в чем была? Внешняя угроза, поражение в войне, националистические чувства. Что там было в основе этого авторитаризма?
Ну, основой, наверное, конечно, Метаксис использовал великую греческую идею, мечту о возрождении Великой Греции. Но для этого он исходил из того, что надо прежде всего, конечно же, консолидировать общество. Но с другой стороны, речь шла еще и о периоде внутренней нестабильности, внутренних конфликтов между различными политическими партиями, конфликтов внутри армии. И Метаксис тоже шел под флагом внутренней стабильности, внутренней консолидации. То есть не только для того, чтобы когда-нибудь, может быть, когда-нибудь взять реванш, о ближайшем реванше тогда не было речи. Вот, не было такой возможности. Было понятно, что Греция, во-первых, не имеет возможности воевать с Ататюрком, с Турцией, там, с Ататюрком, потом с Метом и Мёню, когда Ататюрк умер. Но такую войну не поддержали бы ни Англия, ни Франция. У Англии и Франции были отношения с Турцией, и они совершенно не собирались здесь поощрять какой-то реванш. Если говорить о территориальных вопросах, то у наиболее напряженные отношения у Греции были, пожалуй, с Болгарией. Болгария как раз проиграла, оказалась на стороне проигравших. Соответственно, у нее была идея присоединения Македонии, потому что эта идея у нее была еще во время Балканских войн. во Второй Балканской войне 1913 года Болгария, против Болгарии выступили практически все балканские страны. Сербия, Греция, Турция, Румыния, ну, в общем, все. Болгария оказалась в изоляции, что и толкнуло ее в объятия Второго Рейха Вильгельма II. У болгар как раз была очень сильная идея реванша. Занять часть Македонии. Вот, но Болгария не представляла собой сколько-нибудь значимой вооруженной силы, поэтому греки исходили из того, что они на границе с Болгарией построят укрепления на всякий случай. Назвали их тогда линия Метаксаса. Вот, и этим они ограничились. А что касается другой соседки Югославии, то Югославия взяла свою часть Македонии по итогам Балканских войн и Первой мировой войны. Сейчас это государство, которое называется Северная Македония. Вот. И югославы, в принципе, были этим удовлетворены. Дальнейших амбиций там брать уже греческую Македонию, брать Салоники, у Югославии такие амбиции отсутствуют. Югославии надо было разобраться с своими внутренними проблемами.
Алексей, были ли у довоенной Греции военные союзы? Вот типа как у Чехословакии с Францией и Британией, или как у Польши той же. Какие-то были гаранты безопасности? И вообще она как себя позиционировала? Как нейтральное государство? Или пыталась какие-то военно-политические союзы выстроить, оборонительные?
У нее отсутствовал официальный военный союз Франции и Англии. Но Франция и Англия поддерживали Грецию и давали понять, что в случае, если на Грецию кто-нибудь нападет, то, соответственно, они тоже будут как-то реагировать. Но так как это было абсолютно теоретически, потому что у Болгарии не было возможности напасть на Грецию, Турция, соответственно, не собиралась, Югославия не собиралась, то до 1939 года у Греции была ситуация достаточно спокойная.
Алексей, вот еще пришел...
Вот этот генерал... Метаксас занимался внутренними делами, боролся с коммунистами, боролся с либералами, боролся с другими левыми силами. Он делал ставку на патриотизм, но при этом там был очень интересный патриотизм. Он пытался соединить идеи античности и Византии, но даже из трудов античных авторов изымалось все, что касалось демократии. Никакой демократии. Только спартанский подход такой, спартанская идея.
А Византия им нравилась, да?
Как Византия вот, нравилась.
Симфония императора и церкви. Да. И Великая империя, Великий город.
Великий город. Ну, правда, Метаксас стал вмешиваться в церковные вопросы, что понравилось недалеко, то есть далеко не всем церковным иерархам. Церковь тоже в Греции была разделена. Кто-то из митрополитов поддерживал.
Вот я как раз хотел спросить, у нас был вопрос здесь в чате, уже просто он ушел, про афонских старцев. Все-таки Афон – это очень важный центр Элладской православной церкви, и в целом Элладская православная церковь – это очень важная церковь. Вот она в этой борьбе группировок и партий была на чьей стороне? На стороне Метаксаса, короля консерваторов, или там была такая же многопартийность, как и во всей стране?
Многопартийность была, как и во всей стране. Ну, а старцы, наверное, в большей степени поддерживали все-таки короля по старой памяти, так скажем. А вот если говорить архиереев Элладской православной церкви, там было почти 50 на 50. То есть здесь, опять-таки, у Метаксаса такой доминирующей поддержки церкви не было. И даже там было, когда избирали архиепископ, у них там глава церкви архиепископ, то голоса разделились, выбрали тогда архиепископа Дамаскина. Метаксас это опротестовал. Он, конечно, был прихожанином православным и так далее. Он хотел поставить своего архиепископа, поставил он своего архиепископа в результате. То есть решение было изменено. И, в общем, поэтому говорить о том, что Метаксас пользовался поддержкой всей православной церкви, было бы ошибочно. Там были настроения разные. Ну и в то же время Метаксас сделал ставку на активную социальную политику. То есть это было отнюдь не только такой классический чистый авторитаризм, ставка только на православие, историю, традицию и так далее. Он прием, например, в Греции появился в 8-часовой рабочий день. Появились кое-какие другие блага для рабочих.
То есть были какие-то элементы модернизации?
Элементы модернизации были. Крестьянам простили часть задолженности. Вот для тех самых переселенцев, которые бежали из Малой Азии, была развернута программа жилищного строительства. И, в общем, к метаку соотношение в Греции было весьма-весьма разным. И вот в 1939 году...
Сейчас еще один короткий вопрос, Алексей. А как вот король? Это у них был что-то типа тандема? То есть король его поддерживал, и они действовали вместе? Или король была чисто символическая, ни на что не влияющая фигура?
А король, как я уже говорил, он вернулся после того, как произошел как пришли к власти консервативные военные, они его вернули. Он был целиком обязан этим военным. А король Георг был человек, ну, такой совершенно не авторитарного типа. Человек спокойный, не склонный к какому-то самоутверждению. И он фактически одобрял все то, что предлагал ему премьер-министр. Тем более, что премьер-министр был и старше его по возрасту, и опытнее, и пользовался реальной опорой в армии. А у короля, в общем, самостоятельная опора-то в армии отсутствует. Поэтому король здесь зависел от премьер-министра, того самого Иоанниса Метаксаса.
Ну, смотрите, давайте уже про Муссолини поговорим.
Значит,
смотрите, значит, понятно, с востока Турция, да? Созданная Ататюрком, которая, в принципе, была довольна приобретениями территориальными и воевать с греками не собиралась.
Совершенно не собиралась.
С севера болгары, которые точили свой зуб на Македонию, но у них не было той военной силы, которая могла бы представлять угрозу для Греции. Югославия, соответственно, тоже в тот период не ориентировалась на Германию, скорее на Антанту, и тоже воевать было не с руки. И вдруг, откуда ни возьмись, появился Бенито Муссолини, который, собственно говоря, вторгся в Грецию через территорию Албании, которая в это время стала протекторатом. Как вообще так вышло? Чего вообще греки ожидали от итальянцев агрессии? Вообще они предполагали, что это произойдет? И вторая часть вопроса, а Муссолини-то это зачем? Чего ради он поперся в Грецию?
Ну, у греков с Италией были непростые отношения. Дело в том, что это тоже наследие Первой мировой войны и Балканских войн, и всего этого дележа, наследия Османской империи. Там были острова в Средиземном море, на которые претендовала Италия и Греция по мирному договору, который был заключен с Османской империей в 19 году, их передали официально Греции. Вот, Доданелские острова, вот, но их в это время оккупировала Италия, и Италия сказала, что «а мы остаемся». Ну, этот договор, он так и не вступил в силу, он так и не был ратифицирован в Османской империи. Сербский договор, так называемый, для сторонников Ататюрка это было большое национальное унижение и так далее. Вот. И воспользовавшись тем, что Греция проиграла войну против новой ататюрковской Турции, Италия оставила эти острова за собой. Вот. Но там из-за этого не было очень больших противоречий. Грекам было отнюдь не до конфликта с Италией, но осадочек остался. Но при этом отсутствовала итало-греческая граница, поэтому даже если бы Италия хотела, нападать было ниоткуда. И вот Бенито Муссолини начинает строить империю. Он как-то построил Италию, укрепил свой режим, мы об этом уже говорили, как это происходило, и он стал расширять империю. Вначале он подавил антиитальянское движение в Ливии, потом захватил Абиссинию, ну, еще раньше, итальянской колонии была Эритрея. Ну, в общем, империя как-то стала складываться. Ну, а дальше он стал смотреть, что это вроде Африка. А ему хочется добиваться успехов уже и на И.
Ну да, амбиция это была Средиземноморье, амбиция была Римская империя.
Средиземное море, а ведь основа Римской империи – это все-таки Европа. А в Европе как-то вот надо было с чего-то начинать. И вот Муссолини решил начать с такой слабой страны, как Албания.
Ну да, тем более рядом через узкое море рукой подать.
Рядом через узкое море рукой подать. А с военной точки зрения слабое государство, плюс государство совсем молодое, появившееся перед самой Первой мировой войной, по итогам как раз вот этих двух балканских войн. А государство, где правил король Ахмед I Зогу, такой достаточно опереточный монарх, пришедший к власти в результате военного переворота, один из многочисленных албанских племенных руководителей, таких вот вождей и местных таких родовых феодалов, ну и другие феодалы были этим не очень довольны. А почему он правит? А почему не? Соответственно, в общем, слабая армия, слабое государство, слабая экономика, ну, слабое все. И вот Бенито Муссолини решает взять это королевство под свою опеку, под свой протекторат, тем более, что многие представители албанской элиты были за это, он их просто-напросто элементарно покупал деньгами, чинами, возможностями стать итальянскими сенаторами, например, почему вот сегодня, например, какой-нибудь там небольшой владетель в Албании, а завтра ты сенатор Итальянской империи. И, соответственно, после того, как он направил туда свои войска, король успел эмигрировать, король успел убежать, и, сказать, без всякого сопротивления Албания стала итальянской.
И тем самым Италия вышла на сухопутные границы с Грецией.
С Грецией. А дальше Италия стала уже Грецией. Ну, так сказать, мы с вами уже говорили как-то в одной из программ, что Италия вошла во Вторую мировую войну, напав на Францию, когда Франция уже проиграла войну Германии. Италия тогда вошла на французскую территорию. Кстати, весьма неудачно это было, несмотря на то, что основные французские, конечно, вооруженные силы были задействованы на Германском фронте, да и Франция была сильно деморализована, но французы тогда смогли отбиться от итальянской армии. Вот. И только потом уже, так сказать, Италия смогла оккупировать там какую-то часть французской территории. А дальше Италия обращает внимание на Грецию. Она уже вошла в войну, значит, уже, собственно говоря, она воюющая сторона. Вот, и дальше, причем там был тоже такой довольно занятный момент, что Италия в качестве предлога для того, чтобы уже готовить нападение на Грецию, избрала защиту интересов Албании. То есть Бенито Муссолини выступил в качестве такого протектора Албании. Защитник Албании. Если вы помните, у Александра Дюма в графе Монте-Кристо есть персонаж Али Паша из Кенины, ну, отец Гайде, который был злодейски убит Фернаном, вот, ну и, так сказать, вот все эти истории. Вот Кенина находилась, сейчас находится на территории Греции. Ну, Муссолини стал говорить, что вот Албании необходима эта территория, это историческая территория. Историческая территория Албании, вот Али-Паша был из Кенины, поэтому вот надо вернуть эти земли. Плюс греков стали обвинять в том, что они переходят албанскую границу, устраивают там провокации.
То есть он просто выдумывал и искал казус белли, да, причину для...
Любой казус белли. При этом там парадоксальным образом он даже придумал, можно сказать, казус белли для греков. В августе 40-го года итальянская подводная лодка торпедировала греческий крейсер «Элли». То есть Муссолини как бы смотрел, вот Греция, она как отреагирует. И греки, которые да, уже понимали, что предстоит война, а вот греки решили на это никак не отреагировать. То есть греки решили не втягиваться в конфликт, греки решили подождать, что будет дальше. Но все понимали, кто это сделал. Там официальное греческое заявление было, что это была неопознанная подводная лодка. Мы не знаем, кто это такие, но греческое общество знали, кто это такие. На самом деле Муссолини хотел не просто попробовать реакцию греческого правительства, Муссолини хотел еще и запугать греков. Вот мы можем уничтожить любой ваш военный корабль. Но на самом деле пытка, запугая греков, привела только к росту патриотических эмоций, патриотических строений в Греции и такой мобилизации, в том числе и представителей оппозиции вокруг вот этого самого авторитарного правительства, авторитарного правителя Яниса Митаксаса. То есть это было воспринято как такой удар по национальному самолюбию. Но Муссолини на этом не остановился, конечно. И несмотря на то, что Греция получила военные гарантии от Англии, вот здесь уже Англия вступила, и здесь уже были получены от Англии официальные военные гарантии, в Греции стали размещаться английские вооруженные силы уже в рамках Второй мировой войны. И Муссолини все-таки решает пойти на блицкриг. Тем более, что у Муссолини появляется военный советник из аристократической итальянской семьи, генерал Висконти Пороско. И этот генерал написал книгу о блицкриге. Книга эта Муссолини очень понравилась. И генерал Висконти Пороско, у которого отсутствовал сколько-нибудь значимый военный опыт, он объяснил Муссолини, что Грецию можно взять силами 8 итальянских дивизий.
То есть повторить немецкий блицкриг в отношении Франции.
В отношении Польши. В отношении Франции, что греческая армия слабая, страна, кроме того, в стране внутренний конфликт, как мы знаем, он был, и он, в общем-то, оставался. Другое дело, что итальянцы смогли на время объединить греков, как внешняя угроза. Но, опять-таки, итальянцы исходили из того, что Греция внутренний конфликт, расколота, слаба, и 8 дивизий хватит для того, чтобы разгромить Грецию. И Бенито Муссолини назначает командующим армией этого генерала Висконти Пороско. И 28 октября 1940 года итальянский посол звонит в канцелярию греческого премьер-министра и говорит, что я хочу к вам приехать. Такие вещи обычно делаются утром. Потому что надо было как-то соблюсти политес, надо было как-то объявить войну, но в то же время надо было объявить войну тогда, когда уже итальянская армия практически уже была готова к наступательной операции. И в 4 утра греческий премьер-министр принимает итальянского посла, итальянский посол предъявляет ультиматум. Ультиматум очень простой. Итальянская армия должна войти на греческую территорию, распоряжаться там по своему усмотрению, но при этом она не собирается захватывать Грецию и лишать ее суверенитета. И в ходе разговора там премьер-министр Яннис Митаксас отвергает этот ультиматум. И когда итальянский посол начинает как-то уточнять, что, может быть, вы отдадите своему командующему армии какой-нибудь там приказ, Митаксас отвечает одним словом. Охи. Греческое слово «охи» означает «нет». И это слово, оно стало символом сопротивления. Сейчас день Охи, это 28 октября, это национальный праздник Греции. такое историческое событие. Опять-таки, в Греции
то есть совершенно... по-русски день нет.
Да, да.
День нет. Праздник нет. Праздник нет.
Да, да. Когда был отвергнут этот ультиматум. Вот. Ну и через полтора часа после того, как Метакса сказал «Охи», итальянская армия переходит в греческую границу. А дальше происходит то, что происходит. Итальянская армия, итальянское командование явно переоценило свои возможности. Итальянская армия не может решить ни одной из поставленных задач. Итальянская армия завязла в приграничном сражении. И более того, уже в ноябре 40-го года греки приходят в контрнаступление и занимают часть Албании. В конце концов, то есть в результате вот двух контрнаступлений Греция не просто изгоняет итальянцев с своей территории, но даже занимает часть Албании. И греческая армия на момент апреля 40-го года находилась в нескольких, можно сказать, в полутора десятках километрах от албанского порта Блера, через которое шло снабжение итальянской армии. То есть итальянская армия, по сути, оказалась в Албании на грани полного поражения. Ну и здесь, ну, понятно, Муссолини меняет генералов, увольняет в отставку вот этого самого автора Блицкрига Висконти Праску, который больше так никогда и не вернулся на военную службу. Но все равно там он, несмотря на то, что он меняет генералов, то военная ситуация для Италии еще более ухудшается. И здесь уже Муссолини вынужден обратиться к своему старшему союзнику, к Адольфу Гитлеру, и немецкие уже военные разрабатывают план Марита и ударяют. Германия входит на территорию Югославии тогда.
Ну да, они еще по ходу дела захватывают Югославию.
Они по ходу дела захватывают Югославию. В Югославии до этого был антигерманский и проанглийский военный переворот. Пришли к власти проанглийские настроенные офицеры и политики. Соответственно, Германия использовала это как основание для объявления войны. И не только через Югославию, но и через Болгарию, немецкие войска входят на греческую территорию. Вот если на болгарской границе у Греции были укрепления, и греки там некоторое время могли сопротивляться немецкому наступлению, то на югославской границе укрепления отсутствовали практически. Греция совершенно не рассчитывала на то, что война придет с этой стороны. Вот. И, соответственно, после этого греческая армия начала уже обваливаться. Я еще забыл сказать, что перед этим в январе Метаксас умер. Вот, он был уже весьма пожилым человеком, ему было около 70 лет, и, конечно, все эти события, связанные с военными действиями, сказались на нем. Но осталось правительство его сторонников, вот, которое продолжало вот его же политику. Ну и дальше. Дальше, соответственно, англичане эвакуируются с греческой территории.
Они успели повоевать с немцами?
На самом деле на территории самой Греции совсем минимально. При этом они помогают эвакуироваться королю, помогают эвакуироваться греческому правительству, значительной части греческой элиты, уходит греческий флот. Вот, но Греция оказывается оккупирована.
Да, и немцы делят их между, значит, итальянцами, болгарами.
Да, болгары.
И собственно говоря, сама немецкая часть.
Болгары входят в Македонию, занимают Македонию. Немецкая часть это, конечно, Афины и основная часть Греции. Ну, какую-то часть получили итальянцы, в том числе островную. А дальше была, дальше были драматические события на Крите. Англичане все-таки хотели удержать этот остров за собой.
Ну, вот. Понятно, им нужно было контролировать Средиземное море, поставки, так сказать, сырья из восточной части. Если бы немцы захватили Крит, то они бы перекрыли восточную часть Средиземного моря.
Что, собственно говоря, и произошло. Там происходит такая ситуация, что на Крите были английские войска, был английский гарнизон, был греческий гарнизон, плюс... Английские войска там, правда, были в основном австралийцы и новозеландцы. Они эвакуировались с материка. Какая-то часть греков еще эвакуировалась с материка. И все они готовились ожидать, отражать морской десант. Но неожиданно десант оказался совсем другим. Десант оказался не морским. Десант оказался воздушно. На Крит было выброшено две воздушно-десантные немецкие дивизии. Численно они уступали по совокупности вот этим вот англо-австрало-новозеландско-греческим войскам. Но они были свежие, мотивированные, боеспособные и так далее. И немецким войскам в короткие сроки удается захватить территорию Крита примерно за полторы недели. Это было с 20 по 31 мая 41 года. А, соответственно, значительная часть англичан, австралийцев, новозеландцев и греков оказались в плену. Большинство эвакуировать не удалось. Но, кстати сказать, эта воздушно-десантная операция, она оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, Германия добилась очевидного успеха, смогла захватить этот остров. С другой стороны, были огромные потери у немцев. Они потеряли всего около 6 тысяч человек.
Это, примерно из 20 тысяч. Это очень большие потери.
Это очень большие потери. Вот. И мы с вами в один из прошлых разов говорили про... Мальту, которая удержалась тогда и стала вот тем, той опорой англичан в Средиземном море после падения Крита. Но с этого момента Адольф Гитлер был очень осторожен, когда речь шла о воздушно-десантных операциях. Потому что одна операция хорошо, один такой успех хорошо, но второй успех мог привести просто к уничтожению немецких воздушно-десантных войск. То есть потери оказались
очень... Сама оккупация, судя по описаниям, была довольно жестокой. Она, во-первых, была долгой, с 40-го по 44-й год. Точнее, с 41-го по 44-й. И довольно жестокой. Там были десятки тысяч людей, которые погибли, был Холокост. Почему такая жестокость была в отношении греков? Почему такая жестокая оккупация? Из-за сильного сопротивления?
Из-за сильного сопротивления. Причем это сопротивление носило в основном монархический характер. Вот я вам с вами уже говорил, что в Греции был такой великий раскол на сторонников монархии, консерваторов и на либералов, большинство которых были сторонниками республики. Но здесь появилась третья сила. Этой третьей силой стали коммунисты и их союзники. И они сформировали целую повстанческую армию,
но это которая как называлась Народно-освободительная армия. Как в Югославии, где тоже коммунисты были одной из главных сил сопротивления.
Конечно.
Иосиф Броз Тита и его соратники.
Да, причем здесь они были именно главной силой. То есть здесь было и альтернативное сопротивление, которое вначале было республиканским, потом стало ориентироваться на королевское правительство эмиграции, которое пользовалось большой поддержкой Англии. Но это, если сравнивать вооруженные силы, то у коммунистов было около 150 тысяч человек. Это была огромная сила.
Конечно.
Вот, если говорить сторонников монархии, которых поддерживала Англия, в совокупности их было несколько тысяч человек. То есть вот такой порядок цифр. И, соответственно, вот так, как там было мощнейшее коммунистическое сопротивление, вот, соответственно, были и масштабные военные действия, которые против коммунистов имели.
Ну и, соответственно, немцы, там и те же болгары, и немцы, и итальянцы вынуждены были держать немалые силы, чтобы сохранять контроль. И тем самым греческое сопротивление помогало и советской армии, и союзникам, удерживая там значительные силы оккупантов.
Ну, Греция помогла дважды. То есть, с одной стороны, греческое сопротивление, как вот и то самое сопротивление Югославии, тот самый переворот, который произошел в Югославии весной 1941 года, это все отложило начало реализации плана Барбаросса, отложило начало нападения на Советский Союз, и в результате потом Гитлер по этому поводу весьма переживал, жалел, что он опоздал, что если бы он ударил бы чуть пораньше, то он, может быть, добился бы успеха. А так наступила поздняя осень, потом зима там и так далее. Вот, то есть это сыграло роль. И, конечно, тот факт, что греческое сопротивление, опять-таки, в первую очередь, это было коммунистическое сопротивление, оно оттягивало значительную часть вооруженных сил, которые, конечно же, могли использоваться и на Восточном фронте, могли использоваться потом, например, в Италии, скажем, против англо-американских союзников. И, в общем, Греция здесь сыграла немалую роль.
Москва чем-то могла помочь или им было не до них? Не получалось далеко, не и не было просто связи даже чисто вот логистической. Да? То есть, возможно, там какие-то каналы информации были, но реальную помощь оказать не могли они греческим коммунистам.
Каналы были, но реальной помощи оказать не могли. Вот. А некоторое содействие оказывали первоначально англичане. Вот, они, да, хотя готовы ли поддерживать любое сопротивление, вот, но все равно они основную ставку сделали на антикоммунистическое сопротивление, вот, на любые антикоммунистические силы, вот, там, ну, еще в Греции, кстати, что было интересно, было такое мирное сопротивление Холокосту, греки спасали евреев.
Ну, я знаю, что и православная церковь очень спасала. Очень священники, монахи тоже помогали, чем могли.
Священники, монахи, вплоть до главы православной церкви, вот архиепископа Дамаскина, у которого были непростые отношения с Энисом Метаксасом, например, которого Метаксас не хотел допускать до руководства Элладской церковью. Дамаскин стал руководителем этой церкви. Вот. И про него рассказывают историю, что когда его пригласил к себе командующий немецкими войсками и сказал ему, что греки должны отдать евреев, греки должны отказаться от поддержки евреев, Дамаскин, в свою очередь, сказал, что греческая церковь будет продолжать укрывать их, евреев. И тогда немецкий командующий сказал, что в таком случае я должен буду вас стрелять. На что Дамаскин сказал нет. Я прошу с уважением относиться к греческим национальным традициям. При Османской империи архиереев не расстреливали, при Османской империи архиереев вешали. Поэтому, если хотите казнить, то вешайте. Вот такой был его ответ. Но тогда немецкие власти все-таки решили воздержаться от таких шагов. Они опасались того, что будет дополнительное увеличение сопротивления антинемецкого, если они пойдут на такие шаги. И, в общем, Дамаскин в результате остался жив. Вот такая вот история.
Но тем не менее, насколько я помню, все-таки Холокост прошелся по Греции, и значительная часть греческих евреев все-таки была увезена в Освенцим и уничтожена.
Да, конечно.
И уцелели совсем немногие.
Но все-таки оккупация была. Поэтому греки спасали тех, кого могли спасти, в том числе и по церковной линии в монастырях, но проходили и аресты, и обыски, и депортации, и все прочее. Все-таки это была оккупация. Но в Греции много праведников, которые спасали. Вот. Но, опять-таки, они не могли сделать всего.
Как прошло, у нас остается минут пять, как прошло освобождение Греции? Все-таки, как, насколько я понимаю, решающую роль сыграли сами греки.
Сложно оно прошло. Это, на самом деле, отдельная большая история. Может быть, мы когда-нибудь о ней еще поговорим. Это, можно сказать, история на целую программу, что было. И когда было освобождение, и потом, ведь гражданская война, которая вспыхнула в Греции, она закончилась только в 1649 году. И получилось так, что в основном освободили сами греки, конечно. Вот здесь они освободили Афину, Салоники, Фессалоники. Но англичане здесь выступили против вот этого самого коммунистического сопротивления. Англичане смогли сформировать паро-монархические вооруженные силы, причем в эти вооруженные силы входили самые разные греческие военные, в эти вооруженные силы входили и греческие военные, которые участвовали вот в этом не очень многочисленном некоммунистическом или антикоммунистическом движении сопротивления. А в этих вооруженных силах участвовали греческие военные, которые были по миграции. Там была греческая бригада, которая отличилась в Италии, освобождая город Римини. Но туда входили и бывшие коллаборационистские вооруженные формирования. То есть здесь англичане, чтобы не допустить к власти в Греции коммунистов, они использовали самые различные методы, в том числе и тех, кто был на стороне их врагов во Второй мировой войне. Было и такое. В результате англичанам удалось подавить греческое коммунистическое сопротивление хотя бы на время.
Ну, то есть там не получилось так, как в Югославии, где коммунисты взяли власть и держали ее вплоть до распада страны.
И не получилось. Там получилось наоборот. Там временным правителем, регентом стал вот этот самый архиепископ Томаскин, который пользовался большим авторитетом в стране. Затем был проведен плебисцит по поводу выбора государственного строя монархии и республика. Большинство проголосовало за монархию. Понятно, коммунисты этот плебисцит бойкотировали. Вот. Ну и вернулся король из эмиграции, вот тот самый король Георг, который эмигрировал в 1941 году. Ну и греческие вооруженные силы при поддержке англичан и американцев, к тому времени уже американцы там стали играть немалую роль, они, как я уже говорил, в 1949 году разгромили вот это вот коммунистическое движение, сопротивление, коммунистическую повстанческую армию. Коммунисты должны были уйти в эмиграцию, возник новый конфликт, такой новый большой гражданский раскол, который удалось каким-то образом смягчить только после того, как в Греции установилась такая стабильная демократия, после свержения режима черных полковников в 1974 году. Только после этого они добились, ну, там был какой-то такой исторический компромисс, на основе того, что признали роль и коммунистов, и антикоммунистов в борьбе с оккупантами. Но все равно, если мы смотрим вот на коммунистическую субкультуру, то они обычно празднуют отдельно. Они все-таки празднуют отдельно, потому что для них события Второй мировой войны – это и их победа, когда они вошли в Афины, вот, и когда они... Именно они в значительной степени, то есть в основной степени, в решающей степени, изгнали немецкие войска. Но потом был установлен совсем другой режим, произошла реставрация королевской власти на антикоммунистической основе. Вот такая история.
Ну что, будем заканчивать. Мне кажется, очень интересная история. в чем-то похожая на другие страны. Мы проводили сегодня сравнение. В чем-то, как и у любой страны, у любого народа, глубоко своеобразная. Но Греция очень важная страна, в том числе очень важная для нас, для российской аудитории. И страна, которая очень важна в целом для всемирной истории, и всемирной культуры, и всемирной мысли. И я рад, что мы сегодня, может быть, так коротко, но тем не менее интересно поговорили. Алексей Макаркин, вам огромное спасибо. Надеюсь, не последний раз мы в рамках телеканала «Дилетант» и программы «Цена победы». А я сейчас хочу под конец проанонсировать. На канале «Живой гвоздь» в 19.05 будет Глеб Павловский. Добро пожаловать, обязательно послушайте. А в 20 часов будет «Третий глаз» Лиза Аникина и предприниматель Тоня Самсонова. Алексей, еще раз огромная, огромная вам благодарность. Отдыхайте после экзамена и после нашего замечательного разговора. Все, спасибо. Всем спасибо и до встречи.
Спасибо.